Говорит Радио Свобода. Матери детей с пороками сердца требуют не увольнять заведующего кардиохирургии детской больницы номер один в Петербурге Рубена Мовсисяна.
Мы же все говорим, что мы детям смс-ками собираем. Так вот, есть человек, которому не надо собирать смс-ками. Вот он есть здесь, у нас в Петербурге.
Редактор отдела мнения газеты «Нью-Йорк Таймс» потерял свой пост из-за публикации колонки с призывом применить войска для разгона протестов против расовой дискриминации в Америке.
Насилие – это когда представитель власти наступает коленом на шею человека и не отпускает до тех пор, пока его душа не расстается с телом.
Планирует ли Кремль применить военную силу, чтобы добиться восстановления водоснабжения аннексированного Крыма с материковой Украины?
Воды для снабжения потребностей Крыма как военной базы хватает и из тех ресурсов, которые существуют на самом полуострове.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 12 июня. Родители детей, страдающих врожденными пороками сердца, бьют тревогу. По их сведениям, из Петербургской детской городской больницы номер один собираются уволить заведующего отделением кардиохирургии Рубена Мовсисяна. Для многих матерей этот доктор – единственная надежда на то, что их дети будут жить, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
О том, что профессора, члена корреспондента Российской академии наук Рубена Мовсисяна собираются уволить, матерям, лежащим в детской городской больницы номер один вместе со своими детьми, по секрету рассказали медицинские работники этой больницы. Но и без их рассказа многим родителям больных детей было от чего встревожиться. Они узнали, что операции, назначенные детям, откладываются или отменяются. Общественная организация «Кардиомама», где состоит 15 тысяч человек, создала петицию с требованием оставить доктора Мовсисяна в покое и дать возможность ему и его команде продолжать работу. Рубен Рудольфович всегда готов учиться или лечить детей новыми современными методами, говорится в петиции. Мы с отчаянием понимаем, в очередной раз мы можем потерять наш тыл и золотые руки, надеждой на которые живут многие из нас. И все для того, чтобы кто-то сохранил свое теплое кресло. Требуем не допустить увольнения одного из лучших кардиохирургов России. Конец цитаты. По словам создательницы организации «Кардиомама» Елены Сорокиной, многие родители ждали, что их детей прооперируют именно Рубен Мовсисян.
Это не уколоть ботокс. Это детская кардиохирургия. И есть операции, которые делают только единицы людей. Сказать, не волнуйся, тебе вырвет зуб не хирург Иванов, а хирург Петров. Никто не возбудится. А когда говорят о таком человеке, то, естественно, родители не могли промолчать и эту информацию нам дали. Также сотрудники отделения сообщили им о том, что если Мовсисян будет уволен, они уйдут все в полном составе. И тогда катастрофа неизбегаема совершенно. Это беда. Они согласны на то, что мы будем выглядеть как истеричные мамаши. Я буду счастлива этому. Лишь бы только ситуация разрешилась. То есть вы мне скажите, все будет хорошо, все штатно, никаких увольнений не будет, дети будут прооперированы. Но нет, им же больше суток понадобилось, чтобы хотя бы прокомментировать как-то ситуацию. Тот пресс-релиз, который они выложили в советском абсолютно стиле «догоним-перегоним за пятилетку», и на сегодняшний день приказа об увольнении Мовсисяна нет. Он же не ответил на наш вопрос. А на завтрашний, а на послезавтрашний, и дальше что? И когда мы от имени уже кардиомамы в их официальном аккаунте мы задали этот вопрос в виде комментария, что на сегодняшний день нет или не будет, наш комментарий был сразу удален, и отключена возможность комментирования. Больше никто на связь не выходил. То есть, ну, такая позиция администрации больницы, она вызывает, конечно, неоднозначную реакцию у родительского сообщества.
Вы же писали в комитет по здравоохранению, и что вам ответили?
Комздрав ответил, ссылаясь, опять же, на вот этот пресс-релиз, который выложило руководство больницы на сегодняшний день. Приказа об увольнении Мовсисяна нет. Меня не устраивает. Мне нужно успокоить родителей. Есть беременные, которые продали свои квартиры там в разных городах, приехали в Питер, купили здесь квартиру, чтобы прописаться. Это все за беременность. Человек знает, что у него ребенок с пороком сердца, живет в животе. Ей надо все это осуществить. Она приехала, чтобы ее прооперировал Мовсисян, потому что у него такая хорошая статистика именно по тому пороку, который есть у ее ребенка поставлен внутриутробно. И тут ей говорят, вы знаете, вас другой кто-нибудь прооперирует. Как эту маму остановить, которая готова идти, как говорится, касками стучать об асфальт?
Точные причины нависшего над Мовсесяном увольнения Елена не знает, но у нее есть предположение.
Любой родитель с пороком сердца знает о том, что квота, выделяемая на детей, имеет фиксированную сумму. Тяжелый ребенок долго лежит в реанимации, долго реабилитируется, ему подбирается терапия после операции. Вероятно, его реоперируют. То есть ему делают не одну, а две операции за одну госпитализацию. И, естественно, это невыгодно никому. Очень выгодно оперировать детей с легкими пороками сердца, которых зашил дырочку, эту же квоту получил, 3 копейки потратил. Но квоты-то мы отработали. Это версия. Потому что Рубен Рудольфович не отказывает тяжелым детям. Понятно, что когда мама понимает, что хирург мирового класса и ничуть не хуже Германии, мы же все говорим, что мы детям смс-ками собираем. Так вот, есть человек, которому не надо собирать смс-ками. Вот он есть здесь у нас в Петербурге. А если сейчас его не будет, то мама пойдет собирать на 5-й канал.
Екатерина, одна из мам, чьего ребенка Рубен Мовсесян прооперировал и спас.
Мы все узнали о том, что Рубен Рудольфович планировался к увольнению. Ему объявили об этом. Ну, как он сам вот дал тоже петербургскому дневнику сейчас комментарий, что мы склоняли всячески к увольнению. И все это планировалось действительно. Если бы, наверное, вот эта волна материнского гнева не поднялась, то, возможно, этого бы и все и осуществилось. Человек лежит теперь с гипертоническим кризом в больнице. После всего этого он как бы вложил душу, 10 лет строил отделение, и его как бы предлагают на выход отправиться.
Хотя родительское возмущение, похоже, сделало невозможным тихое и быстрое увольнение доктора, нужного столь многим, но у родителей пока нет уверенности, что их услышали и опасность миновала. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Радио Свобода». Газета «Нью-Йорк Таймс» приняла решение заменить редактора отдела мнения, который опубликовал колонку с призывом применить войска для усмирения протестов, вспыхнувших после гибели в Миннеаполисе от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда. С подробностями наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Джеймс Беннет работал в «Нью-Йорк Таймс» с 1991 года и считался одним из самых вероятных кандидатов на пост главного редактора. Он хорошо вписан в политический истеблишмент. Его отец занимал ряд высоких постов в администрациях Картера и Клинтона, его младший брат – сенатор от штата Колорадо. Но все это не помогло Беннету, когда 3 июня в газете появился текст, подписанный сенатором-республиканцем Томом Коттоном. Он назывался «Пошлите войска» и имел под заголовок «Страна должна восстановить порядок. Военные готовы». Вот что сам сенатор Коттон говорит о своей колонке.
Last weekend we saw rioting, looting.
В прошлые выходные мы наблюдали на наших улицах беспорядки, грабежи, настоящую анархию и бунт. В Вашингтоне подожгли знаменитую церковь, были осквернены памятники, разграблены магазины. Я всего лишь сказал, что если местная полиция не справляется с этими мятежниками, если им нужна помощь Национальной гвардии или, если необходимо, в качестве крайнего средства федеральных войск, согласно закону о пресечении мятежей, тогда это именно на то, что и должно произойти. Текст Коттона возмутил постоянных читателей «Нью-Йорк Таймс». Они стали писать гневные письма в редакцию и отказываться от подписки. Негодовали и журналисты газеты. По такому случаю они нарушили корпоративный запрет на обсуждение редакторских решений в социальных сетях. Николь Ханна Джонс, лауреат Пулитцеровской премии этого года, написала в Твиттере: «У меня, возможно, будут проблемы из-за этого, но промолчать было бы аморально. Как афроамериканке и журналистке, мне глубоко стыдно, что мы опубликовали этот материал». А на днях в интервью CBS News Ханна Джонс заявила, что убийство Джорджа Флойда и последовавшие за ними правонарушения нельзя равнять. Думаю, мы должны быть осторожнее в выражениях. Да, тревожно видеть, как разрушается собственность, как люди забирают товар из магазинов. Но это неодушевленные предметы. Насилие – это когда представитель власти наступает коленом на шею человека и не отпускает до тех пор, пока его душа не расстается с телом. Разрушение собственности, которую можно восстановить, это не насилие. И использовать одно и то же выражение для описания этих двух действий, я думаю, это безнравственно. В конечном итоге более 800 сотрудников газеты подписали петицию к руководству. Джеймс Беннет попробовал оправдаться. Он заявил, что не разделяет мнение Тома Коттона, однако счел важным ознакомить с ним аудиторию газеты. «Если бы мы публиковали только взгляды, с которыми согласны», — написал Беннет, — «это нанесло бы ущерб честности и независимости «Нью-Йорк Таймс». Мы предали бы свою цель, которую я считаю главной – не говорить вам, что думать, а помогать вам думать самостоятельно». Однако большинство эти доводы не убедили. Беннету пришлось подать в отставку. Комментарий сенатора Коттона. Думаю, это в очередной раз обнажило лицемерие всех этих заядлых прогрессистов, утверждающих, что они защищают либеральные ценности. Но как только они слышат мнение, с которым не согласны, они требуют цензуры. Они ссылаются на такие слова, как насилие, они настаивают на увольнениях в их газете. В разгар бесчинств 58% американцев поддержали идею использования войск для прекращения хаоса на улицах, и лишь 33% респондентов высказались решительно против. В феврале этого года избирательный штаб Трампа вчинил «Нью-Йорк Таймс» иск о клевете за колонку на полосе мнения, опубликованную за год до этого. На брифинге в Белом доме корреспондент газеты поднял эту тему. «Это ваше мнение, что если люди высказывают мнение, противоположное вашему, их надо привлекать к суду? Если они высказывают в корне неверное мнение, как это сделало «Нью-Йорк Таймс», и, откровенно говоря, они наговорили много неверных за последние годы. Так что посмотрим, как пойдет дело в суде. Но ведь это только мнение, не так ли? Нет. Если вы прочитаете его, вы увидите, что это больше, чем мнение. Это не мнение. Это гораздо больше, чем мнение. Они поступили плохо. За иском к «Нью-Йорк Таймс» последовали иски к «Вашингтон Пост» и CNN. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сразу несколько экспертов на странице сайта «Крым Реалии» высказали в последние дни предположение, что Кремль может применить военную силу, чтобы восстановить водоснабжение аннексированного Крыма с территории материковой Украины. Среди этих экспертов аналитик американского центра Jamestown Foundation Пол Гобл, независимый военный аналитик Юрий Федоров, эксперт Украинского института будущего в Киеве Андреас Умланд. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма России в 2014 году поставки воды на полуостров были остановлены. Вот что думает по поводу возможности применения военной силы против Украины для решения проблемы водоснабжения Крыма обозреватель Украинской службы «Радио Свобода» Виталий Портников.
О том, что в Крыму после его аннексии России может сложиться катастрофическая ситуация с водоснабжением, говорили с 2014 года. Мы же тогда объясняли, что Крым – это не остров, это полуостров, который связан с материком, и что развитие Крыма как территории после его присоединения к Украинской ССР осуществлялось во многом еще и потому, что одновременно было налажено эффективное водоснабжение Крыма, которого не было на протяжении всех тысячелетий его истории. Именно поэтому сельское хозяйство, которое мы наблюдаем в Крыму сегодня, разительно отличается, или отличалось уже, наверное, можно говорить, в прошедшее время, от того сельского хозяйства, которое было в Крыму в прошлом, в далеком прошлом. И именно поэтому аннексия Крыма, которая должна была продемонстрировать, что полуостров – это неотъемлемая часть России, на самом деле продемонстрировала то, что полуостров – неотъемлемая часть Украины. Что именно с этой страной, или даже с территорией, с цивилизацией, полуостров был связан на протяжении многих столетий. Более того, даже Крымское ханство, последнее государство на территории Крыма перед его оккупацией Российской империи в екатерининские времена, оно ведь располагалось не только на полуострове, но и в большой части на материке. И именно это давало этому государству жизнеспособность. Так что, вне всякого сомнения, история с водоснабжением – это прогнозируемая история. Но с другой стороны, мы не знаем, до какой степени, в принципе, эта ситуация озабочена Кремлем. Потому что, по большому счету, та вода, которая приходила на территорию Крыма по Северо-Крымскому каналу, эта вода создала возможности для нового сельского хозяйства в Степном Крыму, для совершенно специфического.
специфическая экономическая ситуация, в которой Крым никогда не сталкивался. Она привела к появлению новой прослойки фермеров, а до этого, там, в советские времена, к новым колхозам на территории, которые, в принципе, не могли бы существовать там, где не было Северо-Крымского канала, и не могли бы там выращивать никакую продукцию. Естественно, новые колхозы, это новые поселки, это возрастание населенных пунктов. Нужно ли это Владимиру Путину сегодня? Вообще интересует ли его сельское хозяйство Крыма и вот то население, которое живет на этой части полуострова? Потому что, по большому счету, воды для снабжения Севастополя, для снабжения, скажем так, потребностей Крыма как военной базы, хватает и из тех ресурсов, которые существуют на самом полуострове. По крайней мере, сейчас. Вряд ли могут быть какие-то непредвиденные катаклизмы, типа там сильные засухи и так далее. Но в целом воды в Крыму для военных потребностей достаточно. Нужно ли Владимиру Путину, чтобы все эти населенные пункты развивались, если учесть еще, что там большое количество живет украинского и крымско-татарского населения? Чтобы там развивалось это сельское хозяйство, которое привлекало именно этих людей, давало им возможность продолжать жить в Крыму? Или, может быть, он заинтересован в оттоке этого населения? Может быть, он заинтересован в том, чтобы Крым окончательно превратился в такую военную базу, на которой могут жить исключительно те, кто выполняет свои служебные обязанности, а для всех других Крым, по крайней мере, его степная часть, это непривлекательная, нежизнеспособная территория, с которой нужно выезжать.
То есть, таким образом, вы исключаете, что Путин даже задумывается о том, чтобы решить каким-то путем эту проблему?
Я, честно говоря, не очень понимаю, что означает решить каким-то военным путем проблему Северо-Крымского канала. Ведь вода же идет по очень большой территории. Для того, чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды по каналу, необходимо оккупировать очень большую территорию Украины. Необходимо, так сказать, выставить свои посты по обеим берегам Днепра. Потому что понятно, что канал может быть в любом месте перекрыт, и на этом все водоснабжение окончится. Это такая очевидная совершенно вещь. Канал нужно восстанавливать и в самой Украине, и на территории Крымской автономии. Это специальные работы, которые требуют совместных усилий двух государств. Но как-то странно себе представить, что ради того, чтобы воды в Крыму было больше, Владимир Путин затеет сейчас широкомасштабную кампанию по оккупации Украины как таковой. Но это очень странный, во-первых, подход к делу. И, во-вторых, непонятно, есть ли у Кремля сейчас ресурсы для такой широкомасштабной военной кампании. Я могу себе представить, условно говоря, военную кампанию с захватом там еще каких-то населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Могу себе представить, что российские войска могут захватить какие-то соседние с Крымом территории. Как это, кстати, были такие попытки для того, чтобы обеспечить, например, снабжение Крыма электроэнергией. Помните, в первые дни после аннексии на территории Херсонской области пытались расположить российские воинские части. Но это не решает водной проблемы.
А возможны ли какие-то уступки со стороны Киева? Ну, скажем, Зеленскому захочется, чтобы наладить диалог с Путиным, предложить ему восстановить вот это водоснабжение?
Ну, во-первых, что значит, чтобы наладить диалог? Вот опять-таки, для того, чтобы понимать, что скроется за этими словами, должны быть конкретные договоренности сторон, даже теоретические, о которых сейчас, мне кажется, мало кто может помыслить. Даже не потому, что у украинской стороны какая-то непонятная позиция, а потому что она понятна и у российской стороны. И Владимир Путин ее не раз демонстрировал. Да, безусловно, там Владимир Зеленский хочет окончания войны на Донбассе. Он хочет территориальной интеграции Украины. Но у него есть совершенно четкие требования относительно этой территориальной интеграции. Выборы при украинском контроле за территорией, при получении контроля Украины над ее собственной границей. Мы видим, что в Кремле не только не собираются идти на эти условия, они даже не собираются ликвидировать так называемые народные республики, о которых нет никакого упоминания в Минских соглашениях. Совершенно непонятно, будет ли Владимир Путин ради того, чтобы подать воду в Крым, отказываться от контроля над Донбассом. Это один момент. Другой момент, достаточно серьезный, он заключается в том, что в самом украинском обществе тема подачи воды в Крым – это тема, которая приводит к серьезному, я бы сказал, такому вот возбуждению. И когда украинские чиновники даже пытаются эту тему поднимать, возможно, выясняя общественную реакцию, возможно, по незнанию, это приводит к очень серьезным последствиям для их политической репутации. Вот мне кажется, самый яркий пример – это высказывание действующего премьер-министра Украины Дениса Шмигаля. Он в начале своей работы на этом посту стал говорить о возможности подачи воды в Крым, говорил об этом громко, говорил об этом на телевидении, говорил о том, что в Крыму проживают украинские граждане, и Украина не должна лишать их этой воды. Но с течением времени позиция Шмыгаля изменилась до противоположной. Она не сразу так менялась. Она менялась. Сначала он говорил, что да, конечно, мы подадим воду в Крым, но он должен быть для этого деоккупирован. сейчас Смогалев уже говорит о том, что Россия должна отвечать за территорию, которую она оккупирует, и что она не исполняет своих обязательств с точки зрения международного права по отношению к оккупированной территории, вот она должна наладить нормальную жизнь людей на этой территории. То есть мы видим, что, в принципе, никакой платформы для разговора по Крыму нет. И я, самое главное, не верю, что у Владимира Путина есть желание, опять-таки, вот такого рода разговоры вести. Мне кажется, что идея обмена Крыма на Донбасс – это идея, которая выдумана самими украинцами, честно говоря. Вот зачем Путину Донбасс? А он хочет поменять Донбасс на нормальную жизнь Крыма и нормальное водоснабжение Крыма и признание Крыма частью российской территории, и тогда он отовсюду и уйдет. Это очень наивное представление о реальности. Для Владимира Путина Донбасс – это просто плацдарм для дальнейшего продвижения в Украину. Я вообще не очень верю, что Владимиру Путину нужен сам Крым. И не очень верю, что Владимиру Путину нужен Донбасс. Потому что ему нужен контроль над Украиной в целостности. Но совершенно очевидно, что при этом он считает, что Крым – это российская территория, и, как он не раз говорил, вопрос о ее статусе закрыт, и, по крайней мере, во время его пребывания на посту президента России к этому вопросу никто никогда не будет возвращаться. Мы знаем эту позицию. Именно поэтому представить себе, что при этой позиции Крым станет какой-то темой для переговоров с Киевом, а вы знаете, мы давайте улучшим ситуацию в Крыму, а вы уходите с Донбасса. Мне кажется, это очень странное представление о том, что происходит в Москве.
Моим собеседником был обозреватель украинской службы «Радио Свобода» Виталий Портников. В воскресенье 14 июня на волнах «Радио Свобода» выйдет в эфир новая радиопьеса Нателлы Болтянской, которая называется «Все птички пропасть». Тема пьесы – на пересечении общественной позиции и политической провокации. Автор благодарит за предоставление уникальной фактуры для пьесы московского адвоката Ольгу Пельши. В преддверии премьеры с Ольгой Пельши поговорил мой коллега Иван Толстой.
Правильно ли я понимаю, что возможность сделки со следствием на политических процессах или вообще в политических делах, она скорее входит в норму, она скорее широко распространена?
Ну, если под сделкой со следствием понимать, да, признание вины в обмен на, допустим, ослабление меры пресечения, то есть изменение меры пресечения с связанной с лишением свободы на не связанную с лишением свободы, да, конечно. Если понимать сделку со следствием в процессуальном значении, как признание собственной вины и помощь следствию в расследовании дела, да, активное, и предоставление информации о других преступлениях и других преступниках, то есть если понимать это все в академическом смысле, как это должно работать, то тогда надо какой-то другой термин придумать. Потому что у нас сделка со следствием – это, да, признание вины, то есть облегчение жизни следователя в обмен на то, что он облегчит жизнь тебе в какой-то степени. При этом никакая сделка, да, она не может гарантировать вынесение приговора более мягкого, несмотря на обещания. Все-таки вот в этом плане судьи у нас независимые, они сами принимают решения, то есть у них своя кухня.
В пьесе Нателлы Болтянской мы имеем перед собой другие действующие лица. Это все-таки оперативник, оперативный отдел и родственники уже арестованного, конечно, который ждет судебного процесса. Так вот, здесь, конечно, первое, что приходит в голову, читая пьесу Нателлы Болтянской, это провокация. Безусловно, подзаголовок этой пьесы должен был бы быть «К истории современной провокации» или «К практике ее». Вот что вы скажете о тех реалиях, которые описаны, вот о провокационной игре оперработников с родственниками арестованного?
Знаете, по опыту общения с оперативными работниками можно сделать вывод, что они сами не считают эту деятельность провокацией. Они ее рассматривают как свою профессиональную деятельность, потому что она направлена на реализацию дела. Это их цель, вот, и методы, которыми они работают, они считают допустимыми. Ради реализации дела, ради признания вины, допустимо надавить на родственников, допустимо создать им невыносимые условия жизни. И эти факты можно найти в очень большой категории дел, когда проводятся обыски у родственников, изымаются нужные им для жизни и работы вещи, то есть электронные носители, гаджеты, вплоть до того, что изымаются все деньги, арестовываются счета. Право это сделать в принципе есть, но в том случае, когда непосредственное отношение к преступлению могут иметь либо эти гаджеты, либо есть серьезные основания подозревать, что деньги добыты преступным путем, а, например, у родственников хранятся деньги обвиняемого. Но на практике это используется как способ давления. Либо разговоры, запугивание созданием сложностей в жизни и родственникам, и, собственно, запугивание ухудшением положения обвиняемого. Да, используются такие методы, да, и они работают. Поэтому нет никаких оснований от них отказываться у оперативников. Они же, в конце концов, считают, что они занимаются полезной для общества деятельностью, они пресекают преступления. Политически мотивированные дела тоже представляются им преступлением, потому что это опасные для общества смутьяны, опасные для государств в их представлении. Преступники – это отдельная категория, знаете, вот в профессиональном сленге. Работников следствия, оперативных работников, все люди, в отношении которых ведется либо расследование, да, либо оперативная проверка, либо уже дела переданы в суд, они всех их называют злодеи. Как мы говорим, мой подзащитный, да, они говорят, ну вот этот злодей, который у меня по этому делу проходит, поехал в СИЗО допрашивать своего злодея. Да, конечно, по отношению к злодею допустимы любые средства давления, вплоть до физических. Есть огромное количество примеров этого физического воздействия. И не только физического.
Читатель пьесы Болтянской неумолимо задается вопросом, а можно ли в таких ситуациях соскочить с крючка?
Это в любом случае надо пытаться делать. Надо на каждом этапе доказывать свою невиновность. Надо на каждом этапе противостоять давлению. Добиться срока, не связанного с лишением свободы. Добиться прекращения дела на стадии следствия по нереабилитирующим основаниям. Добиться оправдания, последние в списке возможностей облегчить себе жизнь, это наименее вероятный исход. Поэтому вот работая по таким делам, приходится выбирать тактику защиты, направленную на максимальное облегчение участи привлеченного человека. И если человек в этом помогает, если он стоек, да, это получается.
С адвокатом Ольгой Пельше беседовал Иван Толстой. Пьесу Нателлы Болтянской «Все птички пропасть» можно впервые услышать на волнах Радио Свобода в воскресенье 14 июня в 18 часов 32 минуты. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 12 июня. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь до понедельника.